Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Сразу после выпуска новостей продолжение утреннего выпуска информационной программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Вашингтоне из одного из зданий американского сената в среду вечером были эвакуированы 200 человек. В Южной Осетии обостряется обстановка. Минобороны России заявляет, что Грузия ввела в зону безопасности в Южной Осетии 250 военнослужащих. Суд города Краснокаменск Читинской области снял выговор с Михаила Ходорковского, отбывающего наказание в местной колонии. В Вашингтоне из одного из зданий американского сената сегодня в среду вечером были эвакуированы 200 человек после обнаружения там подозрительного вещества, рассказывает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
В 6:30 вечера в здании, в котором находятся офисы американских сенаторов и сенатских комитетов, прозвучал сигнал тревоги. Это произошло после того, как электронные датчики выдали информацию о присутствии в мансарде здания некоего вещества нервного воздействия. Несмотря на позднее время, в здании находилось свыше 200 сотрудников, в том числе по меньшей мере 8 сенаторов. Все они были немедленно эвакуированы на территорию ведомственного гаража. Прибывшие на место эксперты провели несколько отдельных анализов обнаруженного вещества. Все тесты дали отрицательный результат. Экспертиза заняла около 3 часов, после чего эвакуированным было позволено покинуть гараж. Представитель полицейского подразделения по охране Капитолия Кимберли Шнайдер сообщила о возобновлении работы здания Сената в обычном режиме. Она также сказала, что не располагает сведениями о том, что именно представляло собой подозрительное вещество – порошок, жидкость или газ.
Из Вашингтона передавал корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов. В Южной Осетии обостряется обстановка. Министерство обороны России заявляет, что Грузия, нарушив соглашение, ввела в зону безопасности в Южной Осетии 250 военнослужащих. В среду вечером в зоне грузино-осетинского конфликта военная полиция Грузии задержала 3 российских офицеров. Их обвинили в пересечении границы без виз, но обещали освободить после оформления визных документов. Суд города Краснокаменск Читинской области снял выговор с Михаила Ходорковского, отбывающего наказание в местной колонии. Выговор был наложен на Ходорковского руководством исправительного учреждения за то, что он самовольно покинул рабочее место. Замоскворецкий суд Москвы сегодня начнет рассмотрение еще одной жалобы адвокатов Ходорковского. Защита просит признать незаконными действия Федеральной службы исполнения наказаний, отправивших экс-главу ЮКОСа в колонию в Читинскую область. По словам адвоката Юрия Шмидта, по закону осужденный должен отбывать наказание по месту вынесения приговора или в близлежащем регионе. В Хабаровском крае арестован сержант Дмитрий Нагайцев, обвиняемый в издевательстве над другим военнослужащим. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на прокуратуру Дальневосточного военного округа, подтвердился факт избиения Нагайцевым весной прошлого года призывника из Саратовской области Евгения Коблова. Арестованный также признался в содеянном. Избиение побудило Коблова бежать из части, находясь вне которой он промочил и обморозил ноги. Позднее у солдата развилась гангрена, что привело к ампутации ног. Уголовное дело против рядового Коблова, возбужденное по факту его побега из части, прекращено.
Радио «Свобода». Новости.
Глава комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева готова подать в суд на Леонида Рошаля. Возмущение Кисаевой вызвал призыв Рошаля к свидетелям по делу о теракте в Беслане не участвовать в процессе. Член Общественной палаты России, известный детский врач Леонид Рошаль, выступал во вторник на процессе по делу Нурпаши Кулаева, которого обвиняют в участии в нападении на школу в Беслане. По словам Рошаля, некоторые присутствующие в зале попытались превратить заседание в политическое шоу. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Испании. Сегодня пройдут переговоры Путина с испанским премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. В центре внимания вопросы двустороннего экономического сотрудничества, важнейшие международные проблемы. Планируется подписание совместной декларации о борьбе с терроризмом. В среду вечером король Испании Хуан Карлос дал ужин в честь президента России. У российского посольства в Мадриде в тот же день прошел небольшой митинг, участники которого протестовали против нарушений прав человека и ограничений демократических свобод в России. Президент США Джордж Буш призвал власти мусульманских стран положить конец насилию в ходе акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Бурные демонстрации проходят ежедневно, причем нападениям подвергаются дипломатические миссии европейских стран и другие объекты. В Афганистане в столкновениях с полицией в среду были убиты 4 человека, 9 ранены. В столице Ирана разъяренная толпа забросала камнями британское посольство. На западном берегу Иордана в Хевроне совершено нападение на здание международной наблюдательной миссии.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Афганистана при взрыве погибли 3 иностранца и их афганский переводчик. Как сообщили власти, иностранцы были сотрудниками строительной фирмы. Их машина подорвалась на мощной бомбе во вторник. В Белграде арестован приближенный Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Саша Бадняр был задержан на днях, однако об аресте стало известно лишь в среду. По закону он может оставаться под стражей без предъявления обвинения до 30 дней. Бадняр был в 90-е годы членом службы безопасности Младича. Ранее сербские власти арестовали другого телохранителя генерала. Ратко Младич разыскивается Гаагским трибуналом по обвинению в геноциде и других преступлениях, совершенных во время войны в Боснии. Птичий грипп добрался до Африки. Как стало известно, в среду первый случай заболевания среди птиц выявлен в Нигерии, причем штамм вируса именно тот, который представляет смертельную опасность для человека. В тот же день из Китая поступили сообщения о новой вспышке птичьего гриппа на фермах, первой за последний месяц. В провинции Шанси погибли 15 тысяч цыплят. Анализы подтвердили наличие того же опасного для человека вируса. Напомню главные новости к этому часу. В Вашингтоне из одного из зданий американского сената в среду вечером были эвакуированы 200 человек после обнаружения подозрительного вещества. Министерство обороны России заявляет, что Грузия, нарушив соглашение, ввела в зону безопасности в Южной Осетии 250 военнослужащих. Суд города Краснокаменск Читинской области снял выговор с Михаила Ходорковского, наложенный на него руководством исправительной колонии.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И о погоде. Пик морозов миновал в среду. Под утро в Москве было -28 градусов. Студеной должна была стать и минувшая ночь. По области столбики термометров могли опуститься до -34. Первая декада февраля на 10 градусов холоднее нормы. А вторая декада, по прогнозам метеорологов, будет на 5 градусов морознее, чем обычно. Но все же стужа начнет ослабевать. Сегодня в столице -16, -18 градусов. В выходные потеплеет до -10, -13, на следующей неделе, по прогнозу центра ФОБУС, дневная температура повысится до -4, -9 градусов.
В Москве 8:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Совет Общественной палаты России сегодня будет обсуждать проблемы дедовщины в российской армии. Планируется заслушать отчет о поездке в Челябинское танковое училище, где произошла трагедия с Андреем Сычевым. Сам Андрей Сычев сейчас находится в госпитале имени Бурденко. С подробностями о его состоянии корреспондент радио «Свобода» Александр Валиев.
Как заявил начальник госпиталя Вячеслав Клюш, сейчас наступает возможный инфекционный период. Специалисты не исключают, что у Сычева может развиться заражение крови, говорит Вячеслав Клюжев.
Состояние еще достаточно тревожное, потому что сейчас наступает возможный вероятный период инфекционных осложнений. Как раз в то время, когда наступает инфекционное осложнение. И, конечно, более всего мы опасаемся развития сепсиса. Ну а в последующем, если это удастся и удастся хорошо, то протезирование.
Родственников врачи уверяют, что состояние Андрея хоть и тяжелое, но обратимое, говорит Марина Муферт, сестра Андрея.
У него тромбы во всех венах, полностью закупорка вен. Еще обнаружили в легких жидкость, а возле сердца жидкость. Но врачи сказали, в принципе, что причин для паники нет, что это все пролечится, все это пройдет, только время нужно.
После того, как будет проведена полная диагностика состояния Андрея Сычева и разработан курс лечения, врачи скажут что-то более определенное о протезировании и прочих восстановительных операциях. Врачи пообещали использовать качественные протезы импортного производства. Мама Андрея, Галина Сычева, находится рядом с сыном. Ее поселили в общежитии при госпитале и трудоустроили младшей медсестрой в реанимационное отделение, где лежит Андрей. Говорит дочь Галины Сычевой, сестра Андрея, Марина.
Ну вот у нее есть немножко денег, которые люди приносили ей, она их взяла. Ну, в принципе, питание у нее будет бесплатное, ее будут там кормить 3 раза в день. Проживание тоже, допустим, Министерство обороны будет оплачивать.
Нам стало известно, что еще в Челябинске Галина Сычева встречалась с матерью Александра Сивикова, главного обвиняемого по делу Андрея Сычева. Вот что рассказала присутствовавшая при этой встрече сестра Андрея Сычева Марина Муферт.
Она слезами на глазах просила прощения за своего сына. выражала сочувствие по поводу Андрея, все время говорила о том, что ее сын не один виноват, что его просто хотят сделать козлом отпущения, всю вину на него свалить. А на самом деле, ну, там несколько человек. Мама ей говорит: вы идите с этим в прокуратуру, объясняйте там, и пусть ваш сын тогда не молчит, а расскажет, кто еще были соучастники.
С сестрой Андрея Сычева побеседовал корреспондент радио «Свобода» Александр Валиев.
Восемь часов 11 минут в Москве. Продолжит программа обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Еще раз доброе утро. В России появится Супербанк развития. Об этом сообщают «Известия». Крупнейшие российские государственные банки объединяются для нового проекта, о котором Владимир Путин упомянул во время недавней пресс-конференции. Новый российский банк развития с уставным капиталом 2,5 миллиарда долларов появится уже до конца этого года, утверждают «Известия». В нем объединят усилия Внешэкономбанк, Росэксим, банк, а также уже существующий Российский банк развития и другие госбанки. Как рассказал вчера Герман Греф, главной задачей нового банка станет поддержка внешнеэкономических связей и инвестиций за рубежом. Подобные мощные банки, поддерживающие внешнеэкономическую деятельность, есть в большинстве развитых стран, в том числе в США и Японии, пишут «Известия». И еще на финансовую тему, о которой пишет «Независимая газета». Вчера глава Центра избиркома Александр Вишняков перечислил 7 самых богатых политических партий страны. Таким образом, он подвел первые итоги ежеквартальной финансовой проверки политструктур. По его словам, больше всего денег было зафиксировано у «Единой России». В четвертом квартале 2005 года на счета федеральной структуры партии поступило 268 миллионов рублей. По тем сведениям, которые они нам представили, тут же оговорился Вишняков и предупредил, другие партии имеют более скромные поступления и пожертвования. Партия «Родина», которая, по словам ее лидера Дмитрия Рогозина, в последнее время является объектом политического преследования, получила за три последних месяца прошлого года 31 миллион рублей. А вот второе место в этом импровизированном финансовом топе она и получила. ЛДПР оказалась на третьем месте – 24,7 миллиона. За ней идет Российская партия жизни, которую возглавляет спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Там насчитывается около 15 миллионов рублей. Несмотря на традиционное мнение, что партии олигархов СПС богаче своего ближайшего соседа по демократическому лагерю «Яблоко», партструктура Явлинского одержала победу – 12 миллионов против 10. Патриоты России Геннадия Семигина со своими 9 миллионами замыкают этот список. И уже не позднее 1 апреля партии должны будут предоставить сводный финансовый отчет расходов, который они понесли в 2005 году на работу, съезды, конференции, участие в выборах, благотворительную деятельность за 2005 год с учетом средств региональных отделений. По ее итогам, по словам Вишнякова, они будут подведены к июню. И станет ясно, сколько же политических партий доживут до парламентских выборов, пишет «Независимая газета». «Равны перед беззаконием» – это статья в «Новых известиях». Россияне не верят властям и Ходорковскому не особо сочувствуют. Согласно результатам опроса, проводившегося аналитическим центром Юрия Левады, в конце января большая часть россиян не верит в официально объявленные причины отправки экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в колонию в Чеченской области. Другая половина опрошенных также не смогла разобраться в ситуации вокруг бывшего олигарха. Впрочем, ни те, ни другие ему не сочувствуют, подчеркивает издание. Опрос на тему отношения населения России к делу компании «ЮКОС» Левада-центр провел с 21 по 24 января. Участвовало в нем 1500 россиян. Социологи спрашивали респондентов, что, по их мнению, послужило причиной отправки Михаила Ходорковского в колонию. 40% ответивших затруднились с ответом. Зато остальные участники опроса назвали причины весьма далекие от официальной версии. На вопрос социологов Левада-центра о том, удастся ли Михаилу Ходорковскому сменить место отбывания наказания в центральный регион, 38% ответили отрицательно. А в том, что господин Ходорковский все же может переехать, уверены 23%. Затруднились с ответом 39%. Зато, как выяснилось, большинство россиян, 57%, хоть и считают, что Михаила Ходорковского преследуют по политическим мотивам, но большого сочувствия к нему не испытывают. И здесь нет ничего удивительного, объясняют социологи. Это очень характерно для нашей страны. Богатые виноваты, потому что они богатые. И лишь 20% респондентов признались, что сочувствуют бывшему олигарху, а еще 23% не смогли определиться со своим отношением к нему. Подробности в сегодняшних новых известиях.
Спасибо с обзором российской прессы. Сегодня нас продолжает знакомить Наталья Япончина. А сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Из одного из зданий американского сената в Вашингтоне в среду вечером были эвакуированы 200 человек после обнаружения подозрительного вещества. Анализы показали, что оно не представляет опасности для здоровья людей. Суд города Краснокаменск Читинской области снял выговор с Михаила Ходорковского, наложенный на него руководством исправительной колонии за оставление рабочего места. Грузия ввела в зону безопасности в Южной Осетии 250 военнослужащих. В среду вечером грузинская военная полиция задержала в зоне конфликта трех российских офицеров-миротворцев. Власти Чечни выделили семьям военных, погибших при взрыве в селе Курчелой, по 50 тысяч рублей. При взрыве, который произошел в казарме батальона «Восток», во вторник погибли 13 человек, 23 получили ранения. В Хабаровском крае арестован сержант Дмитрий Нагайцев, обвиняемый в издевательстве над другим военнослужащим. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Испании. Сегодня пройдут его переговоры с испанским премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Против палестинской автономии во главе с Хамас могут быть введены санкции, если группировка не откажется от насилия и не признает право Израиля на существование, заявила в Вашингтоне министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. В Белграде арестован приближенный Ратка Младича, бывшего командующего армии боснийских сербов. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, 28 рублей 26 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 84 копейки за 1 евро. На мировых рынках евро стоит доллар 20 центов.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
8 часов 17 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Прозвучала просьба слушателя рассказать о результате матча «Спартак-Шахтер». И раз уж я уверен, что вы выполните эту просьбу, может быть, мы поговорим о футболе в целом.
Да, Никита, но этот матч проходил в Израиле на Кубке Первого канала по футболу, и донецкий «Шахтер» одержал победу над московским «Спартаком» 2-1 и досрочно стал победителем этого турнира, набрав 6 очков в 2 матчах. У киевского «Динамо» и «Спартака» по 1, ЦСКА 0. Отмечу, что «Динамо» и ЦСКА провели пока только по 1 матчу, сегодня они играют между собой, и в этой встрече определится судьба второго места. А вторым финалистом Кубка французской лиги по футболу стал «Нанси», обыгравший в среду в полуфинале «Люман» 2-0. В главном матче «Нанси» будет играть с «Ниццей», днем ранее взявший верх над «Монако» 1-0. А теперь поговорим о баскетболе. Московский ЦСКА в заключительном туре группового этапа Евролиги «УЛЕП» на выезде выиграл у «Партизана» Сербии и Черногории 92-79. В итоге армейцы заняли 3-е место в группе «С», дающее право выступать в следующем круге топ-16. А первое и второе места поделили греческий «Панатинайкос» и испанская «Уникаха». В 14-м туре «Панатинайкос» обыграл мадридский «Реал» 90-73, а «Уникаха» французский «Пуартес» 68-53. В среду за неделю до старта олимпийского хоккейного турнира сборная России в Лозанне провела товарищеский матч со швейцарской командой и с трудом добилась победы 2-1. Также вчера прошли первые матчи 1/8 финала мужской волейбольной лиги чемпионов. Оба российских клуба одержали уверенные победы в 3 партиях. Лидер российского чемпионата «Динамо» в Москве обыграла голландский «Роттердам», а «Локомотив» Белогорье тоже на своей площадке чемпиона Германии «Фридрихсхафен». Российская теннисистка Динара Сафина вышла в 3-й круг турнира в Париже. Вчера прошлогодняя победительница этих соревнований одолела француженку Виржини Розано 6-4, 6-3. Также вышла в следующий круг еще одна россиянка Елена Дементьева, 5-я ракетка этих соревнований. Она обыграла шведку Софию Арвидсон.
Спасибо. С новостями спорта нас познакомила Наталья Федотова.
8:19. Вы слушаете Радио Свобода. Правительство Нидерландов приняло беспрецедентное решение о реституции крупной художественной коллекции, утраченной бывшим владельцем, еврейским коллекционером во время Второй мировой войны. Рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Нидерланды передают 202 живописные работы общей стоимостью несколько десятков миллионов евро наследникам еврейского коллекционера Жака Гаутстикера, погибшего во время бегства из страны незадолго задолго до нацистской оккупации. Невестка гаутстикера Марай Вон Сахер, проживающая в США, долгие годы добивалась возвращения коллекции и оценивает решение голландского правительства как прорыв, хорошее начало. Она надеется, что созданный прецедент поможет ей вернуть и другие разбросанные по миру картины из коллекции гаутстикера, которых насчитывается более 1300. Вот что заявила в интервью телепрограмме «Нова» приехавшая на днях в Нидерланды внучка гаутстихера Сивон Сахер. «Я думаю, что это вопрос совести. Если с моей семьей поступили плохо, то необходимо восстановить справедливость». Большинство предметов коллекции гаутстикера, крупнейшего в довоенной Голландии торговца произведениями искусства, было изъято прямо из его дома маршалом Германом Герингом. Лишь четвертая часть коллекции, в основном произведения голландских мастеров, вернулась впоследствии в Нидерланды стараниями союзнических войск и была передана в национальные музеи. Теперь в голландских музеях наступил самый настоящий траур. Они лишаются шедевров таких мастеров, как Райсдал, Ван Гоен, Стейн, Ван Дейк, Лорен и еще целого списка именитых художников. В течение полувека музеи потратили немало средств на содержание, реставрацию и охрану произведений коллекции, однако никакой компенсации им предложено не было, говорит представитель музея Боймонс ван Бенинген в Роттердаме Ерун Хельтье.
Нам было чрезвычайно приятно иметь возможность выставлять эти работы, но они никогда не были нашей собственностью. Мы, как приемные родители, заботились о них какое-то время, радовались им. Ну что ж, очень жаль, это очень печально. Следует отметить, что решение о возврате коллекции было принято голландским правительством наперекор заключению специальной комиссии по реституции, рекомендательного органа, который занимается вопросами утраченной во время Второй мировой войны собственности. Благодаря отрицательному заключению комиссии и опасениям новых требований со стороны наследников, правительство в течение 10 дней не решалось опубликовать свое решение. По словам госсекретаря по культуре Меди ван дер Лан, решение о возврате коллекции было принято исключительно по моральным соображениям. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Появление в Государственной Думе законопроекта, снимающего запрет на совмещение депутатами законодательной деятельности и бизнеса, стало основанием для постановки в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» вопроса о степени сращивания в России власти и бизнеса вообще. Гостем ведущего был Виктор Похмелкин, независимый депутат Государственной Думы. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
В свое время вы были автором поправки, которая исключает не только право для депутатов занятий бизнесом, но и даже их участие в коммерческих структурах на общественных началах.
Да, именно так. И для меня вопрос разделения власти и собственности, бизнеса и политики вопрос принципиальный. С моей точки зрения, очень многие беды нашего государства идут от того, что этот запрет фактически не соблюдается и игнорируется. Но, по крайней мере, до сих пор это делалось, может быть, не столь явно, и депутаты стыдились откровенно это говорить. Сейчас фактически пытаются легализовать то, что существует на практике, чтобы люди, находящиеся во власти, могли к своим властным полномочиям еще и присовокуплять собственность, присовокуплять бизнес и пользоваться как положением во власти, так и положением в предпринимательской среде. С моей точки зрения, это такой законченный государственно-монополистический капитализм, который будет означать, что общество и власть разведены окончательно, что во власть будут приходить только исключительно богатые люди, и, по сути, это такое торжество олигархии, с которой якобы нынешняя власть на словах долго и упорно боролась.
А чем вы объясняете нынешнюю инициативу, говорят, что она исходит от вице-спикера Челенгарова, отменить этот запрет именно в нынешних условиях для депутатов этой Думы?
Ну, такое ощущение у «Единой России», господин Челенгаров представляет именно эту партию, что они сегодня могут все себе позволить, у них там 300 с лишним голосов, и вот поскольку именно в этой фракции очень много людей, которые, вопреки закону, продолжают заниматься предпринимательской деятельностью, очевидно, господин Челенгаров именно их интересы и настроения и выражает, рассчитывая одновременно и на поддержку правительства и президента. Полагаю, что депутаты, не входящие в эту фракцию, не поддержат данный законопроект, но, что касается самой «Единой России», они будут ждать заключения президента.
Георгий Сатаров, заместитель председателя антикоррупционного комитета, напоминает о том, что олигархи всегда обходили запрет на подобное совмещение.
Совмещение депутатской и предпринимательской деятельности – это такой классический конфликт интересов. И в мировой практике парламентаризма это такая стандартная вещь, такого рода запрет. В том числе есть такая распространенная форма бизнеса, как торговля своими депутатскими полномочиями. Ну, конечно, такого рода запрет входили. И то, в общем, Березовский шел не для того, чтобы укреплять собственный бизнес. У него, помимо этого, были лоббистские возможности. Он шел скорее для политической самореализации. Это для него было важнее. Поэтому он скорее исключение, чем правило.
Предприниматель Борис Березовский, в прошлом депутат Государственной Думы, считает отмену запрета признаком разложения власти.
Те, кто представляет власть, ни в коем случае не должны напрямую, я подчеркиваю, напрямую вмешиваться в хозяйственную деятельность. В противном случае, безусловно, это уже неравноправное лоббирование. Ну хорошо, еще одно доказательство того, что Россия катится в пропасть.
Депутат-коммунист Алексей Кандауров, бывший руководитель аналитического управления компании «ЮКОС», считает существующий запрет справедливым.
Я могу сказать, что вот я, как владелец некого пакета акций, я его отдал в доверительное управление, никакого отношения не имею к бизнесу. Поэтому любой законопослушный депутат, он должен это сделать. А если есть таковые, которые так не делают, то к ним должны применяться меры, которые предусмотрены законом. Но для Березовского возникли проблемы, поскольку он вошел в конфликт с президентом Путиным для Абрамовича. Такой опасности никогда не существовало и не существует, потому что он один из ближайших к Путину человек.
Депутат ЛДПР Алексей Митрофанов часто наблюдал в Думе несоблюдение существующего запрета.
Конечно, практически депутаты-бизнесмены имели возможность обходить возможный запрет, когда доверяли ведение дел своей супруге или детям, или близким знакомым, но фактически они руководили этими предприятиями, все это знали. Но по документам они передавали бумаги в трастовое управление. Березовский и Абрамович были не просто олигархами и бизнесменами. Они были вовлечены в большую политику. Они были частью кремлевской системы власти. И прекрасно понимали, что на их уровне игра идет очень серьезная и большая. И депутатская неприкосновенность их не спасет.
Президент Ассоциации российских банков Григин Тасунян против совмещения депутатами двух функций.
Очень важно плотнее законодателям заниматься законотворческой деятельностью, потому они и называются законодателями. А не влезать в бизнес в качестве представителей или иные какие-то функции на себя наворачивать, или, соответственно, находить себе другие, более привлекательные сферы деятельности.
Член Совета директоров концерна ЮКОС Евгений Соборов считает инициативу отмены запрета отчасти логичной.
Вообще против, так сказать, участия государства в бизнесе. И любое участие государства в бизнесе, оно вызывает массу вопросов. Поэтому будут ли представителями государства представители правительства или представители депутатского корпуса, это не столь важно. Если сохраняется государственное участие в бизнесе, то кто-то должен представлять там государство. Насколько, так сказать, это опасно в коррупционном смысле? Да, конечно, это опасно.
Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко», отстающий идею запрета на совмещение депутатской и бизнес-деятельности, считает, что его отмена – прямой путь к коррупции.
Государственная власть полностью срослась с бизнесом, и сегодня не различишь, кто занимается предпринимательской деятельностью в обычном смысле слова, кто государственным управлением, кто политической деятельностью, как депутаты. И бизнес, и власть, и политика сегодня в России – это одно и то же. И это не может не привести к колоссальной коррупции, которая стала уже просто как неотъемлемая часть нашей жизни. Это даже уже не проблема, а просто вот образ существования.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный обсуждению вопроса о степени сращивания в России власти и бизнеса. Гостем ведущего был Виктор Похмелкин, независимый депутат Государственной Думы. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Я напоминаю, что главная тема нашего сегодняшнего эфира – каких общественных организаций не хватает в России. Через несколько минут вы услышите репортаж, продолжающий главную тему нашего эфира. И я напоминаю, что мы продолжаем обращаться с вопросом к нашим слушателям, и мы предлагаем вам через несколько минут позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Мы ждем ваших звонков.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга христиане и нехристиане, чтобы в России большинство было за людьми, которые и веруют в Бога, и обходятся без веры, но одинаково свободно. С умом, терпением, интересом к тем, кто иной. Эфир прямой. Звоните ведущему. Меня зовут Яков Кротов. В записи слушайте программу в час ночи с четверга на пятницу и по субботам в 7 утра.
Ну а сейчас в Москве 8:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Из одного из зданий американского сената в Вашингтоне в среду вечером были эвакуированы 200 человек после обнаружения подозрительного вещества. Анализы показали, что оно не представляет опасности для здоровья людей. Суд города Краснокаменск Читинской области снял выговор с Михаила Ходорковского, наложенный на него руководством исправительной колонии за оставление рабочего места. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы начнет рассматривать еще одну жалобу адвокатов Ходорковского, требующих перевести его в колонию по месту вынесения приговора или по месту жительства. Грузия ввела в зону безопасности в Южной Осетии 250 военнослужащих. В среду вечером грузинская военная полиция задержала в зоне конфликта трех российских офицеров-миротворцев. Власти Чечни выделили семьям военных, погибших при взрыве в селе Курчелой, по 50 тысяч рублей. При взрыве, который произошел в казарме батальона «Восток», во вторник погибли 13 человек, 23 получили ранения. Основная версия – взрыв бытового газа. В Хабаровском крае арестован сержант Дмитрий Нагайцев, обвиняемый в издевательстве над другим военнослужащим. Президент России Владимир Путин находится с визитом в Испании. Сегодня пройдут его переговоры с испанским премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. В центре внимания вопросы двустороннего экономического сотрудничества и важнейшие международные проблемы. Президент США Джордж Буш призвал власти мусульманских стран положить конец бесчинствам во время акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Против палестинской автономии во главе с Хамас могут быть введены санкции, если группировка не откажется от насилия и не признает право Израиля на существование. Об этом заявила в Вашингтоне министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. В Белграде арестован приближенный Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Младич разыскивается Гаагским трибуналом по обвинению в геноциде и других преступлениях, совершенных во время войны в Боснии.
И о погоде. Пик морозов миновал в среду. Под утро в Москве было -28 градусов. Студеной должна была стать и минувшая ночь. По области столбики термометров могли опуститься до -34. Первая декада февраля на 10 градусов холоднее нормы, а вторая декада, по прогнозам метеорологов, будет на 5 градусов морознее, чем обычно. Но все же стужа начнет ослабевать. Сегодня в столице -16, -18. В выходные потеплеет до -10, -13. На следующей неделе, по прогнозу Центра Фобус, дневная температура повысится до 4-9 градусов ниже нуля.
8:32 в Москве. Утреннюю программу продолжит репортаж, который возвращает нас к главной теме сегодняшнего эфира. В Новосибирске в ближайшие дни пройдет серия акций протеста автомобилистов. Региональная общественная организация «Свобода выбора» намерена выступить в поддержку Олега Щербинского, осужденного по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. О деятельности «Свободы выбора» рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Новосибирске Кирилл Маковский.
«Свобода выбора» – очень молодая организация. 19 мая в Новосибирске, как и по всей России, проходила акция в поддержку автомобилей с правым рулем. Пикеты и многочисленные оранжевые ленточки, повязанные автолюбителями на свои машины, сделали свое дело. Очередная атака на праворульные автомобили была отбита. Осознав свою силу, автомобилисты решили объединиться. Так, летом прошлого года во Владивостоке и Новосибирске появились две организации с одинаковым названием «Свобода выбора». За каких-то полгода удалось провести несколько громких акций. Один только осенний марш пустых канистр чего стоит. Но, как считает Михаил Коваль, президент Новосибирской региональной общественной организации «Свобода выбора», других поводов для протестов, по крайней мере на их век, хватит. Михаил вместе с товарищами сейчас готовится к пикету в поддержку Олега Щербинского. Поэтому интервью с ним я записывал по телефону.
Интересы автовладельцев, как некого класса людей, которые достаточно обеспечены и могут позволить себе иметь транспорт, неважно, праворульный, леворульный, какой угодно, постоянно подвергают каким-то, скажем так, нападкам. То транспортные налоги непонятно почему повышаются, хотя, в принципе, у государства невероятно стабилизационный фонд. То бензин вдруг растет, то ОСАГО.
Пожалуй, главным достижением свободы выбора стал отказ областных властей от значительного повышения транспортного налога. Теперь, как минимум на 2 года, ставки не изменятся. Кроме того, не власти, а именно эта общественная организация обнаружила, что в течение 3 лет Новосибирская область по ошибке ежегодно недополучает из федерального бюджета по 300 миллионов рублей на строительство дорог. А ведь плохие дороги были главным аргументом чиновников, пытавшихся увеличить транспортный налог. О том, как шла эта борьба, вспоминает член Координационного совета организации «Свобода выбора» Андрей Крамаров.
14 декабря прошлого года областным советом рассматривался вопрос о повышении ставок транспортного налога для физических лиц в Новосибирской области. При нашем участии этот документ был отправлен на переработку, и одновременно с этим мы подготовили открытое письмо депутатам областного совета с предложением выйти на правительство Российской Федерации, на Государственную Думу Российской Федерации и решить вопрос о недопущении запретов на эксплуатацию автомобилей с правом расположения руля. В настоящее время в профильном комитете Государственной Думы рассматривается наше обращение.
Сейчас в Новосибирской свободе выбора состоят около 20 человек. Однако на их акции протеста приходит в несколько раз больше людей. Руководство коллегиальное, все решения принимаются совместно. Организация независима, все расходы оплачиваются за счет небольших членских взносов. Кроме многочисленных акций протеста, Новосибирская общественная организация «Свобода выбора» в ближайшее время планирует провести собственную реорганизацию и выйти на новый уровень. Уже сейчас в ней есть члены из других городов Сибири, так что пришло время сменить областной статус на межрегиональный. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
И в продолжении темы этого репортажа мы обращаемся сегодня к нашим слушателям с вопросом, каких общественных организаций, по вашему мнению, не хватает в России. И у нас есть уже один звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, всем
Простите, представьтесь, пожалуйста, извините.
Григорий Иванович, всем известно, что Россия страна коррупционная, к сожалению. Поэтому, мне кажется, нужна общественная организация, которая бы называлась «Народный контроль». Чтобы у нее была своя собственная система юридической службы, чтобы она могла возбуждать уголовные дела по отношению к коррупционерам, независимо от их статуса и положения. Вот, мне кажется, такую организацию общественную в России нужно вести обязательно.
Скажите, пожалуйста, Григорий Иванович, а как вы думаете, а при таких полномочиях у этой гипотетической организации она сама будет ли защищена от коррупции?
Ну, как это? Если она борется с коррупцией, как она может быть? Конечно, защищена должна быть, это абсолютно точно. Туда должны войти люди из народа.
Мы вас поняли. Это было мнение Григория Ивановича. У нас есть еще один звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Каких общественных организаций не хватает в России?
Да, мы вас слушаем.
Алло.
Да,
слышите, да? Это Борис Владимирович, Москва, да? Алло.
Да, мы слушаем вас.
Вот, вы знаете, там перебивает. Дело в том, что у нас особое положение. Наш народ за коммунистическую власть отвык самостоятельно работать и управляться. Это то. И поэтому это видно из ответов слушателей. Маниловщина сплошная. Ведь у нас народный контроль при советской власти. Министерство, комитеты, и это при власти. Снизу нету ничего, и трудно создать. Эти уже... Хельсинки, я этого уже 10 лет знаю, они не действуют. Не то у них денег нет, вот одного солдата они сейчас озвучили, и слава богу. Теперь надо сейчас срочно создавать защиты прав жилья в каждом доме, потому что 2-3 жулика из каждого дома, включая вот работников «Свободы», переходят с помощью скоррумпированной управы в собственность этих жуликов. Спасибо.
Мы вас поняли. Это было мнение Бориса Владимировича. Я все-таки напоминаю, что вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям, каких общественных организаций не хватает в России.
И у нас есть еще один дозвонившийся. Доброе утро.
Доброе утро, Полина и Никита.
Здравствуйте.
Вы меня слушаете, да?
Да.
Мы слушаем вас, да.
Это Сергей из Армавира. Дело в том, что вот тут говорили много радиослушателей, много перебрали организации, правильно, за права человека. И вот был звонок предыдущий, там вот за коррупцию говорилось. Я даже тоже за это вот как бы ратую, можно сказать. И вот я название «Общественная организация, российская общественная антикоррупционная организация». Да, вы меня слушаете?
Да.
Ну вот, и вот как бы люди туда входили, которые туда входили, действительно были бы, ну, по призванию, да, были бы у них, ну, как бы, определенные документы, они ничем не отличаются, но в России коррупция, она просто на всех уровнях, она проела, это как... Пена, накипь такая, скам, как говорится. Вот.
Мы вас поняли, это было мнение Сергея из Армавира.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компании Toshiba и NEC сообщили о разработке чипа магниторезистивной памяти MRAM. Компаниям удалось добиться самой высокой на сегодняшний день скорости чтения и записи для всех типов памяти. Скорость составляет 200 мегабайт в секунду. Кроме того, память обладает высокой плотностью и низким энергопотреблением, что очень хорошо подходит для мобильных устройств. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Как ожидают специалисты, MRAM станет энергонезависимой памятью нового поколения, которая сохраняет информацию после отключения питания. При высокой скорости доступа этот тип памяти сможет играть роль как оперативной, так и внешней памяти. При этом исчезнет необходимость во внешних накопителях, и всю память можно будет интегрировать в одном чипе.
Новости коротко. Согласно отчету Jupiter Research, в Соединенных Штатах объем спама будет снижаться на 13% в год до 2010 года. Если в прошлом году на каждый почтовый ящик приходилось в среднем около 3000 спам-писем, то в 2010 году это количество снизится до 1600. Снижение объемов спама наблюдается уже несколько лет. По данным America Online, наибольшее количество жалоб на спам пришлось на 2003 год. На сегодняшний день число жалоб снизилось на 75%. По отношению к максимуму. Студия Sony Pictures стала первой компанией, которая объявила о ценах на диски цифрового формата нового поколения Blu-ray. Оптовая цена одного фильма на диске Blu-ray не менее $17.95. Диски Blu-ray отличаются гораздо большей емкостью по сравнению с традиционными DVD. Объем однослойного диска Blu-ray составляет 25 гигабайт. Это позволит размещать на дисках фильмы с разрешением высокой четкости. Blu-ray диски появятся в магазинах в начале лета. Крупнейший в мире производитель бизнес-компьютеров корпорация IBM выпустила вычислительную систему, которая основана на микропроцессоре Cell. Особенно важна новая вычислительная система для приложений, интенсивно использующих графику. Процессор Cell был разработан компанией IBM в содружестве с компаниями Toshiba и Sony для игровой консоли PlayStation 3.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
8:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина.
Начну с издания газеты. Приказом начальника столичного ГУВД Владимира Пронина в московском уголовном розыске возрождается отдел по борьбе с бандитизмом. Причиной тому явились участившиеся случаи нападений на инкассаторов, охранников и бизнесменов, перевозящих крупные суммы. Новый отдел пока находится в стадии формирования. По сведениям газеты, в нем будут работать около 30 оперативников. В штаб войдут наиболее опытные сыщики МУРа и территориальные реальных подразделений ГУВД. По некоторым данным, бандитский отдел возглавит начальник нынешнего 8-го отдела по борьбе с разбоями и грабежами, подполковник Александр Фрид. Напоминает газета, что отдел по борьбе с бандитизмом уже существовал в структуре уголовного розыска. Он был создан в 1920 году прошлого века, когда после революции Москву захлестнула волна преступности. И вот полвека спустя руководство ГУВД решило возродить легендарное подразделение. Основная задача нового отдела – борьба с преступными группировками, занимающимися ограблениями инкассаторов и бизнесменов, пишет газета. Еще одна новость, которую приводит «Коммерсант». Глава одного из самых крупных фармацевтических предприятий России Антон Котлинский вчера провел презентацию прототипа первой отечественной вакцины от птичьего гриппа. Хотя образец не прошел еще клинических испытаний, Котлинский уже заявил о готовности производить вакцину в промышленных масштабах от 30 до 60 миллионов доз. Представители птицеводческой отрасли боятся, что это грандиозная афера, которая заставит владельцев птицефабрик раскошелиться на сумму от 350 до 700 миллионов долларов. На презентации прототипа новой вакцины птичьего гриппа Котлинский показал журналистам мензурку с прозрачной жидкостью и пояснил, что это самое эффективное профилактическое средство против птичьего гриппа. Им планируется прививать людей, контактирующих с домашней птицей, в случае угрозы возникновения эпидемии заболевания. Коммерсант напоминает, что птичий грипп пока не передается от человека к человеку и можно заразиться только от больной птицы. По словам Котлинского, в основу разработки легли образцы вирусов, полученные из Лондонского института здравоохранения. А на создание прототипа было затрачено полгода работы и несколько миллионов долларов. Хотя прототипы вакцины еще не прошли критических испытаний, глава ГУПа уже все-таки выразил готовность производить ее в промышленных масштабах. Это вот все новости из газет.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Наталья Япончина. А сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Вашингтоне из одного из зданий американского сената в среду вечером были эвакуированы более 200 человек. В Читинской области суд снял с Михаила Ходорковского выговор, наложенный на него руководством исправительной колонии. Власти Грузии ввели в Южную Осетию 250 военнослужащих. В Хабаровском крае арестован сержант, обвиняемый в издевательствах над сослуживцем. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Россия может отменить в течение полугода государственную монополию на торговлю алмазами, а также квотирование их экспорта, сообщил представитель Министерства финансов. Однако, по его словам, это может произойти только после увеличения доли государства в алмазодобывающей компании «Алроса» с нынешних 37% до 50% плюс одна акция. «Алроса», которая занимает сейчас 23% мирового рынка алмазов, имеет 5-летнюю квоту на экспорт, действие которой заканчивается в 2008 году. В рамках квоты компания ежегодно может экспортировать алмазы на сумму 1,3 миллиарда долларов. Российская компания «Северсталь Авто» подписала соглашение с итальянским концерном «Фиат» о производстве в России мини-фургона «Фиат Добло». По планам, их выпуск начнется в будущем году на заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах, принадлежащем «Северстали». Здесь же, в декабре этого года, планируется начать сборку двух других моделей «Фиат» – легковых автомобилей «Палио» и «Альбеа» из комплектующих, производимых в Турции. Более 40% российских граждан не пользуются никакими банковскими услугами, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу Государственного агентства по страхованию вкладов. Судя по результатам опроса, лишь 32% его участников имеют банковские вклады, а 27% пользуются услугами банков только для оплаты коммунальных услуг, потребительских кредитов или денежных переводов. Российская компания «Руспромавто» подписала соглашение с французской «Рено», предусматривающее организацию в будущем году на заводе в Ярославле лицензионного производства дизельных двигателей «Рено» для тяжелых грузовиков. Их главными покупателями, как предполагается, станут российский автозавод «Урал» и белорусский «МАЗ». Европейская комиссия призвала вчера страны Европейского Союза полностью отменить ограничения на местных рынках труда для работников из 10 стран Центральной, Восточной и Южной Европы, вступивших в ЕС в мае 2004 года. Результаты проведенного комиссии исследования показывают, что их количество оказалось многократно меньшим, чем предполагалось ранее. Из 15 западноевропейских стран лишь 3 – Великобритания, Ирландия и Швеция – полностью открыли свои рынки труда для граждан из новых стран Евросоюза. Остальные, теоретически, могут сохранять их в том или ином виде до 2011 года. Ежегодно в апреле эти ограничения пересматриваются.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, 28 рублей 26 копеек за доллар США и 33 рубля 84 копейки за евро. На мировых рынках евро стоит $1.20.
Сегодня 9 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Знаменитый ученый-академик Иван Павлов был ярым противником советского режима и марксистско-ленинского учения. Свою позицию Павлов не скрывал от властей и неоднократно писал письма в защиту репрессированных, не забывая при этом выразить и свое отношение к происходящему в целом. В 50-е годы французский ежемесячник «Прев» опубликовал письмо покойного академика Павлова американскому писателю Максу Истману, написанное еще в 27-м году.
Имя Макса Истмана, выдающегося американского писателя, известно и у нас в стране. В 22-м году он работал в Москве в институте Маркса Энгельса. Без малого 2 года он изучал там так называемую теорию марксизма-ленинизма. В 24-м году он выпустил книгу под заглавием «Маркс и Ленин. Наука революции». В ней он подверг критике основы марксизма-ленинизма. Экземпляр своей книги он послал в институт Маркса Энгельса Ленина, но этот экземпляр вернулся к нему с пометкой «Недопущен цензурой». Книга Истмана, однако, попала в руки академика Павлова, который ее прочитал и сочувственно о ней отозвался. Послушаем, что писал академик Павлов Максу Истману. 15 июля 1927 года. Ленинград. Уважаемый господин Истман, я прочел с интересом вашу книгу и вполне присоединяюсь к вашей критике философской подкладки марксизма, но я не могу признать просто науку революций. Такой нет и долго еще не будет, так как нет научной политики, истории, социологии и так далее. Это только жизненное блуждание, только частью направляемое эмпирически, у кого силен многообъемлющий здравый смысл. Нашу большевистскую революцию с ее ужасающими для нашего теперешнего умственного и нравственного развития подробностями считаю анахронизмом, который, я убежден в этом, никогда и нигде в культурном мире не повторится в таком виде. Таково мое крайнее разумение в этих вещах. С истинным уважением, Иван Павлов.
Письмо академика Павлова 27-го года американскому писателю Максу Истману. Радио «Свобода». 9 февраля 57-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 8 часов 52 минуты. Вы слушаете Радио «Свобода». Завтра, 10 февраля, по всему миру будет отмечаться День памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Поэзия сделала его бессмертным. Пушкин же невольно обессмертил и виновника своей гибели Дантеса. Об образах Пушкина и Дантеса, уже давно живущих своей собственной жизнью, рассказывает Юрий Векслер.
Дантес фон Геккерен, конечно, был подонком. Тогда на кой же хрен известен он потомкам? Французик молодой был просто очарован приятной полнотой Натальи Гончаровой, Натальи Гончаровой. Он с ней плясал кадриль, купался в волнах вальса, а Пушкин тот хандрил, поскольку волновался.
Эту песенку сочинил в армии юный и тогда еще не писатель Сергей Довлатов. Велико желание многих увидеть образ Пушкина воплощенным на сцене или на экране. Почти 20 лет назад мне посчастливилось стать адресатом письма на эту тему уникального ученого-культуролога Юрия Михайловича Лотмана, именем которого в Германии назван институт при Бохумском университете. Вот фрагмент из письма Юрия Лотмана.
Самое трудное для воспроизведения в характере Пушкина то, что он был очень умен. Изобразить гения еще можно, но как изобразить умного человека? Старые друзья Жуковский, Вяземский и прочие видели в Пушкине то, что привыкли видеть в нем с молоду – талант, живость, восприимчивость – и считали неглубоким. Но те, кто знакомились с ним в 1830-е годы и были свободны от воспоминаний, воспринимали его прежде всего как необычайно умного человека, чья главная жизнь сосредоточена в мысли. А одна из главных особенностей ума – это то, что он имеет минимум внешних проявлений. Он проявляется негативно, в отсутствии банальности, в отсутствии эффектов и во многих отсутствиях того, из чего строится наше обычное поведение, наша неощущаемая нами глупость.
В эти дни безумия по поводу карикатурного Гамета еще отчетливее понимаешь, что наша любовь к Пушкину выдержит любые карикатуры на него, как невольные, какими становятся неудачные пьесы и сценарии, так и намеренные шутки и анекдоты, включая хармсовские и подхармсовские. «Не знаю, есть ли Гончарова, но сигарета мой Дантес». Это Иосиф Бродский. О Дантесе Юрий Лотман писал в том же письме.
А как трудно дать Дантеса. Антиштампы так же вредны, как и штампы. Как показать его безупречным красавцем, с благороднейшими манерами, обаятельным и даже великодушным, добрым малым, и только заурядным, совершенно неоригинальным, никогда не бывающим странным, всегда делающим только то и именно то, чего от него требуют приличия и ждут люди света.
Желание отомстить Дантесу за Пушкина тоже существует в воображении многих, хотя Дантес и был сурово наказан при жизни. Родная дочь и одновременно племянница Пушкина ненавидела отца и всегда называла его убийцей. Достоверность, якобы имевшая место встречи и ссоры Максима Горького с Дантесом, предложил незадолго до своей смерти оценить читателям интернета Григорий Горин в рассказе от лица Алексея Максимовича.
Представляете, во время первой своей недолгой поездки в Европу, в городке под Парижем, в ресторане, меня знакомят с высоким, строго одетым старичком, почетным сенатором. Знакомьтесь, мол, месье барон, это популярный русский писатель Максим Горький. Он так чуть улыбнулся и руку мне протягивает. Я говорю, извините, господин хороший, но руку, убившую величайшего русского поэта, я пожать не могу. Я это тихо сказал, по-русски. Переводчик мой Андре смутился, но Дантес, видно, и по-русски кое-что помнил. Он скочил из лоток, мол, вы глупый и невоспитанный молодой человек. А что касается моей руки, то она не убивала, а защищала честь, и может это сделать в любом возрасте.
Откуда ж мог он знать, что дураки и дуры когда-то будут звать его врагом культуры, его врагом культуры.
Завтра день смерти Пушкина. В Германии, как и во многих других странах Европы, Пушкина чтят. Но так как нечто неуловимое в его творениях всегда теряется при переводах, то на Западе всегда существует недопонимание огромной любви русских именно к Пушкину. В силе собственной любви к Толстому и Достоевскому, например, западный мир может даже поспорить с россиянами. Но так или иначе, в Германии есть не только институт Лотмана, но и Пушкинское общество и премия имени Пушкина. А оперы на сюжеты Пушкина «Пиковая дама», «Борис Годунов» и «Евгений Онегин» уже давно мировая классика.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера из рубрики «Истории Запада и Востока» завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работали продюсер Дмитрий Налитов и мы, его ведущие.
Полина Ольденбург.
И Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Реконструкция уникального архитектурного комплекса «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге – это главная тема следующего часа. Гостем студии будет архитектор Вениамин Фабрицкий. Слушайте «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.